Восстание 1916 года в Центральной Азии во время Первой мировой войны стало большим потрясением для Российской империи. Оно проходило по классическому антиколониальному сценарию. Накопившиеся противоречия выплеснулись в кровавое восстание, от которого сначала пострадали приехавшие в регион переселенцы, а после ввода войск и подавления восстания расправу учинили уже над мирным населением. Поговорим об этом восстании сегодня. Всем привет, это Сергей Смирнов, вы на моем канале. Исторические аналогии, исторический опыт, все про историю. Не такую и давнюю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Идеальный способ поддержать – это Patreon. Для тех, у кого российские карты, есть альтернативные варианты. Пожалуйста, подписывайтесь. А мы начинаем. Если рассматривать восстание 1916 года как часть антиколониального движения народов, насильственно включенных в состав Российской империи, то по своему географическому охвату оно не имеет себе равных. Волнениями были охвачены все центральноазиатские владения России. На этом пространстве проживало более 7 миллионов человек, 90% из которых относились к коренным жителям региона или к инородцам, как официально их именовали царские чиновники. Центральная Азия, ну или другой термин такой, империо-советский, Средняя Азия, находилась в составе России всего-то около полувека. Это ничтожный с точки зрения истории срок, хотя часть территории современного Казахстана была присоединена еще в 18 веке. Причем присоединение этих земель никак нельзя назвать мирным. Только полное превосходство русских войск в боевой подготовке и техническом оснащении позволило им обойтись малой кровью, хотя с противоположной стороны счет жертв шел на тысячи. В довольно короткий срок русская армия прошла от Аральского моря до гор Памира. Россия торопилась. С юга к границам Центральной Азии подбиралась Англия. Между Санкт-Петербургом и Лондоном шла так называемая «большая игра», на кону которой стало звание доминирующей в регионе державы. В ходе российского завоевания самое активное государство Центральной Азии, Коканское ханство, было ликвидировано, Хивинское ханство и Бухарский эмират лишились большинства плодородных земель и стали российскими протекторатами. На прочие земли претендовали переселенцы из России, что стало первой причиной возникновения напряженности между новой властью и коренным населением. Эта неприязнь иногда, искусственно подогревалась местными священнослужителями и феодалами. Именно они с приходом русских потеряли намного больше, чем простые дыхани, то есть крестьяне, узбеки и таджики, а также кочевые скотоводы, казахи и кыргызы. Здесь надо отметить, что вплоть до 20 века казахи и большая часть кыргызов объединялись в России одним словом – киргиз-кайсаки. Я говорю, как тогда было принято. В отношениях кочевников с русскими переселенцами была своя специфика. Пришлые крестьяне – обычно занимали под свои сады и огороды самые богатые участки земли, те, на которых находились зимние пастбища кочевников. Вернувшись в конце лета с гор, что видели скотоводы? Что их зимние угодья захватили чужаки. И это, разумеется, порождало конфликт. Некоторые русские чиновники на местах выступали за ограничение переселения жителей остальной России в Центральную Азию, или в Среднюю Азию, я буду оба термина использовать. И эти чиновники тем более возражали против самовольного захвата местных земель. В 1897 году туркестанский генерал-губернатор вообще запретил такое переселение. А в 1905-1906 годах, когда голод в центральных районах России спровоцировал новые волны переселения на юг, военный губернатор Ферганской области пишет о необходимости остановить колонизацию. Цитата. «Дабы не возбудить против русских туземное население Ферганы и без того находящееся в состоянии хронического брожения». Однако власти, напротив, всячески способствовали такой миграции, так что ползучая колонизация продолжалась. Только с 1906 по 1912 год в Акмалинскую, Тургайскую, Уральскую и Семипалатинскую области, это все на территории нынешнего Казахстана, переселилось свыше 438 тысяч крестьянских хозяйств из европейской части империи. К переселению допускались все русские, подданные христианского вероисповедания, принадлежащие к состоянию сельских обывателей. По прибытии на место они сразу же получали право на 30 десятин земли на душу мужского пола. Это 30 гектаров или 3000 соток. Для сравнения, в России средний земельный надел составлял 3,4 десятины на душу, то есть в 10 раз меньше. Система управления в азиатских владениях империи, установленное положение об управлении Туркестанским краем, была прогрессивней и демократичной системы управления, существовавшей на территории остальной Российской империи. По сути, органы государственного контроля и суда были независимыми и неподконтрольными генерал-губернатору. Коренные жители были разделены на несколько групп, и власти старались учесть особенности региона. Старались. Особой пользы, впрочем, это не принесло. В первую очередь из-за катастрофического дефицита управленческих кадров. Если на одного чиновника в России приходило в среднем 700 человек, то в ее новых азиатских владениях больше 2000. Не хватало чиновников, редкое явление в Российской империи, да? А те чиновники, которые были, обычно не знали ни местных языков, ни обычаев и вообще не разбирались в азиатской специфике. К своим должностям чиновники часто относились исключительно как к источнику заработка. Иногда они полностью перекладывали свои обязанности на помощников из числа местного населения. Ну, то есть получается, что жители Центральной Азии с приходом русских не только не избавились от своих нахлебников, да, вот ханских и мирских чиновников, но теперь им приходилось учитывать еще и аппетиты русской администрации. Помимо этого, колониальные власти сохранили в регионе суд казиев по шариату, ну, для оседлых народов, и суд биев по адату для кочевников. Эти структуры были полностью коррумпированы. Дела могли разбираться годами, но русские чиновники предпочитали в них не вмешиваться. Часто, опять же, из-за незнания языка. В общем, если так давать характеристику русскому управлению регионом, вот можно смело сказать, что это был просто очень плохой менеджмент. Издержки колониальной системы провоцировали жителей Центральной Азии на восстание и до 20 века. Неоднократно брались за оружие кочевые скотоводы западного и северного Казахстана. На Мангышлаке численность восставших казахов из рода Адай вместе с туркменами доходила до 10 тысяч человек. Для их усмирения властям пришлось организовывать целую военную кампанию с привлечением казачьих полков, артиллерии и военных судов. В 1898 году в Андижане восстали сторонники суфия Мухаммеда Али. Власти довольно быстро разгромили мятежников, отправив на виселицу и самого суфия, и пятерых его сподвижников. Кстати, именно в ходе подавления этого восстания была впервые применена трехлинейная винтовка образца 1891 года, легендарная винтовка Мосина, да? До сих пор, так сказать, на фронте колониальных войн России. В 1914 году Россия вступает в Первую мировую войну. К этому времени численность русских переселенцев, например, в Семеречье, достигла четверти от всего местного населения. Такому наплыву во многом способствовали столыпинские аграрные реформы, вызвавшие исход крестьян с земли. Клубок проблем в отношениях пришлых и местных все больше запутывался. Взрывы можно было ожидать, но буквально в каждый момент нужен был повод. И его дал сам государь-император, или Белый царь, как его звали, инородцы. Война не была такой быстрой и успешной для России, как планировалось. Потери на фронте, нехватка людей, как на фронте, так и в тылу, начинают расти налоги. Поземельный, например, в первые два года войны вырос вдвое. В Центральной Азии вводится дополнительный военный налог на хлопок. Плюс власти начинают реквизировать у коренного населения скот. Все для нужд фронта. Скот реквизировался за 1/10 от его рыночной стоимости. Да? Чем это вообще не большевистская проразверстка в годы гражданской войны? Наконец, несмотря на то, что коренное население региона, за исключением туркмен, не подлежало призыву, Николай II подписывает указ, цитата, «о реквизии инородцев в возрасте от 19 до 43 лет, включительно на тыловые работы в прифронтовых районах». В 2016 году эксперты, опрошенные Американским университетом Центральной Азии, назвали главной причиной восстания непродуманную колонизаторскую политику, бестолковое руководство на местах и земельный вопрос. Так что указ царя Николая II о всеобщей воинской мобилизации туземного населения на тыловые работы стал поводом к выражению недовольства, ну, не главной причиной, а вот именно поводом. Возможно, даже после вот этого объявления царем указа о реквизии инородцев восстание можно было избежать. Ведь катализатором стал даже не факт мобилизации, а то, как она осуществлялась. Во-первых, указ о мобилизации был составлен довольно коряво. В нем не конкретизировалось ни на какой срок, ни куда призываются люди. Знакомые нотки. Это способствовало распространению самых невероятных слухов. Утверждалось, например, что мобилизованных будут использовать в качестве живого щита, расположив между русскими и германскими окопами. Плюс мобилизация была объявлена в канун священного мусульманского месяца Рамадан. И кроме того, еще и сельскохозяйственные работы были в самом разгаре. То есть все было сделано идеально плохо. Ну и главное, списки мобилизованных, а всего из региона должны были отправить на рытье окопов 450 тысяч человек, русские чиновники и их местные помощники составили таким образом, что под призыв попадала исключительно беднота, причем вне зависимости от возраста. Сыновья баев, священнослужители, судей, чиновников, почетных граждан, каких-то богатых людей мобилизации избежали, потому что кто не хотел рыть окопы, всегда мог откупиться. Взятка, за исключением списков, составляла сначала 75, а потом и 300 рублей. Ну, для сравнения, рабочий в России получал в месяц плюс-минус 30 рублей. Да, в Центральной Азии доходы коренного населения были намного ниже. Начало восстания связывают с именем Хадими Джамалак, жительницы Хаджента, или как он сейчас называется, Худжанта, которая пыталась спасти от мобилизации единственного сына, которого воспитывала одна. Недовольные мобилизацией собрались у здания уездного начальника с требованием уничтожить списки мобилизуемых. Именно Хадими Джамалак отобрала у полицейского шашку, и с этого начались волнения. Начались стычки с полицией, вскоре солдаты стен крепости начали стрелять. Несколько десятков человек были убиты, и Хаджент удалось замирить. Однако восстание уже распространилось на Ташкент, Джизак и другие города Туркестана. Целью восставших были в первую очередь чиновники колониальной администрации и их местные помощники, полицейские, а чуть позже и все пришлое население. На жестокость мятежников, вырезавших русские села целиком, власти отвечали не меньшей жестокостью. Только в одном Джизакском округе казаки при подавлении восстания убили 5000 человек, полностью разорив при этом десятки кишлаков. Спустя 2 недели после начала восстания в туркестанском военном округе было объявлено военное положение. Но к этому времени мятеж уже перекинулся в степи Казахстана и Семеречья, на территорию современного Кыргызстана и юго-восточного Казахстана. То есть именно туда, где проживало наибольшее количество русских переселенцев и где их противостояние с коренными жителями приняло наиболее ожесточенный характер. Поначалу жители русских сел Семеречья были практически беззащитными перед мятежниками, которые вообще вооружены были не весь как. Чаще всего это было самодельное холодное оружие. Но в русских семьях на тот момент почти не было взрослых мужчин. Все они были давно призваны в армию и сидели в окопах и умирали на фронтах Первой мировой. Так что жертвами восставших были в основном женщины, старики, дети, оставшиеся без защиты. Тем более коммуникации между поселениями были перерезаны, железная дорога и телеграф разрушены. Мы не будем тут приводить примеров кровавых расправ с переселенцами. Отметим, что их было действительно предостаточно. Восстание в Семеречье во многом носило стихийный характер. Единого центра у него как такового не было, так что и грабежи, и убийства, и насилие были повсеместными. Их не остановило даже решение колониальных властей отсрочить призыв местного населения на тыловые работы. Павел Назаров, русский геолог и один из зачинателей белого движения в Туркестане, писал, цитата, «Восстание разгорелось, а с ним немедленно начались убийства, грабежи, зверства, изнасилования. После подавления мятежа настал черед русских поселенцев вернуться к власти и прибегнуть к отмщению. Громились аулы, угонялся скот, отнималось имущество киргизов, безотносительно того, из числа повстанцев ли они или из мирных, сохранявших верность правлению. Все без разбора были ограблены и перебиты, включая и тех, кто воевал на стороне русских. Только к осени 1916 года, когда местные русские стали самоорганизовываться в дружины, а из России в Центральную Азию было переброшено около 30 тысяч солдат с пулеметами и артиллерией, ситуацию удалось переломить. И тут, как писал геолог, начались зверства с противоположной стороны. В современной российской историографии вообще принято отстаивать точку зрения, что, цитата, «солдаты насмотрелись жестокости восставших, и их ответные действия были адекватны». Это вообще, вот я цитирую сайт «История.РФ», такой полуофициальный ресурс. На самом деле адекватности не видно ни в действиях мятежников, ни в ответных действиях войск и казаков. Восставших убивали сотнями, даже когда они складывали оружие и сдавались. Возмездие осуществлялось прямо по канонам колониальной политики европейских держав, когда за одного своего надо убить как минимум десяток чужих. Эти принципы 10 годами ранее довели буквально до совершенства немцы при завоевании Юго-Западной Африки, нынешняя Намибия. Истребление тамошних племен Гереро и Нама считается первым геноцидом 20 века. В ответ на убийство нескольких сотен немецких колонистов, солдаты кайзера уничтожили более 70 тысяч африканцев. Часть из них была убита непосредственно на поле сражения, остальные оттеснены в пустыню, где большинство из них погибло от жажды и голода. Да, такая историческая аналогия, но тут нельзя не сравнивать, потому что аналогичная ситуация сложилась в 1916 году и с кыргызами. После того, как восстание пошло на убыль, тысячи коренных жителей Семеречья были вынуждены спасаться от карательных отрядов и бежать через горы в Китай на территорию современного Синьцзяня. Это не безводные пустыни Намибии, конечно, но беженцам приходилось крайне тяжело. На родине они бросили самое главное богатство – скот, и, оказавшись в Китае, испытывали крайнюю нужду. Многим из них, чтобы выжить, приходилось даже продавать китайцам собственных детей. Вдобавок ко всему, в регионе распространилась оспа, жертвами которой стали десятки тысяч человек, не имевших никаких шансов получить медицинскую помощь. По самым общим оценкам, в зиму 1916-17 года в Китай ушли более 160 тысяч человек, половина из которых умерла от голода, холода и болезней. В Кыргызстане этот трагический момент истории так и называется – «Великий скот» – «Уркун». Одно дело, даже были попытки назвать его геноцидом кыргызского народа, поддержки это не получило, но такие дискуссии были. Несколько иначе развивалось восстание в Тургайской степи на территории сегодняшнего Казахстана, между Уральскими горами и Аральским морем. Здесь к восстанию примкнула часть казахской знати, и в отличие от событий в Семеречье и Туркестане, властям так и не удалось окончательно подавить очаги сопротивления. Повстанцы отбивались от царских войск вплоть до февральской революции, а после свержения царя бунтарские настроения в степи только усилились. Но это другая тема все-таки, но это тоже надо иметь в виду. Восставшие в регионе избрали себе предводителей, подчинявшихся общему хану Абдугапару Жанбасынову, или по-казахски Абдигапар Жанбосынулы. Сардабеком, то есть главнокомандующим войсками повстанцев, был избран Амангельды Иманов. При нем работал свой кенеш, совет командиров, ну и секретариат, который занимался административными и судебными вопросами. На пике восстания под его знаменами выступало до 50 тысяч бойцов. На территории, контролируемой повстанцами, были отменены все царские налоги и сборы и был введен единый собственный налог – 4 рубля со двора. Словом, мы видим, да, что восставшим в этом регионе удалось организовать целенаправленное сопротивление, ну и такие органы власти буквально. Русских поселений в этой части степи почти не было. Восстание при этом не приобрело характера межэтнического конфликта, как в Семеречье. Впоследствии большинство лидеров восстания так или иначе приняли участие в революционных событиях 1917 года и в последовавшей за этим гражданской войной. Причем, если Абдугапара Жанбасынова убили в 1919 году большевики, то Амангельды Иманов, скорее всего, погиб от рук сторонников Алаш-Орды, то есть тех, кто после революции выступал за независимость Казахстана. Но это, кстати, дискуссионный вопрос, кто его убил. Итак, к зиме 1916 года восстание в Центральной Азии, за исключением очагов сопротивления в степи, было в основном подавлено. Число его жертв с трудом поддается подсчету. Последовавшие за восстанием потрясения сильно затруднили исследовательскую работу в этом направлении. Тем не менее, известно приблизительно о 4000 жертв среди русского населения региона. Во время ответной карательной операции было убито как минимум в 10 раз больше казахов, кыргызов, узбеков, таджиков и дунган. Плюс, как уже говорилось, десятки тысяч кыргызов погибли во время бегства в Китай. Так что общее число жертв восстания оценивается в цифру. Тут будет очень большая разница от 120 до 200 тысяч человек. Мобилизационная кампания царя была провалена. На тыловые работы удалось набрать только 123 тысячи человек вместо 450. Некоторые богатейшие области Семречи были полностью разорены. Мосты и дороги разрушены. Сотни домов сожжены. В наиболее сложном положении оказались кыргызы. После восстания генерал-губернатор Туркестана Алексей Куропаткин издал указ об отъеме земель для постройки русских поселений везде, где пролилась русская кровь. Это предполагало создание для переселенцев специальных, ну, таких зачищенных зон на лучших землях в районе Иссык-Куля. Кыргызов же предлагалось насильно переселить в горные районы, там, за реку Нарын. Но эти планы так и остались на бумаге из революционных событий в России. Однако был человек, который политически выиграл от событий в Центральной Азии. И он окажет значительное влияние на всю русскую историю. Речь идет об Александре Федоровиче Керенском. По поручению Госдумы он, как председатель фракции трудовиков, побывал в Туркестанском крае во главе специальной комиссии, чтобы расследовать обстоятельства восстания. В своем докладе перед парламентариями Керенский возложил всю вину за произошедшее в Центральной Азии на царскую администрацию, которая хозяйничала в регионе, как в Тульской или Тамбовской губерниях, совершенно не учитывая местную специфику. Царский указ о мобилизации Керенский назвал нелепой и сумасшедшей мерой, а последовавшее за ним взаимное истребление – неизгладимой страницей позора в русской истории. По словам будущего главы Временного правительства, на, цитата, «стихийные вспышки людей, доведенных до ужаса и отчаяния, власть ответила планомерным и систематическим террором, недопустимым не только в культурном европейском государстве, но недопустимым даже в какой бы то ни было восточной деспотии». Опять цитата, это практически все цитаты. «Очень трудно будет нам говорить теперь о турецких зверствах в Армении, очень трудно будет нам говорить о немецких зверствах в Бельгии, когда того, что происходило в горах Семиречи, никогда, может быть, весь мир до сих пор не видел», говорил Керенский. Ну, он, конечно, да, такой пафос. Этот пафос потом у него будет во время руководства революцией, потому что несколько месяцев он буквально руководил русской революцией. Но, конечно, представляете, какие жесткие оценки дает Александр Керенский. За те пару месяцев, что оставались до февральской революции, именно благодаря этим выступлениям Керенский превращается в одного из лидеров думской оппозиции. Причем так, что императрица Александра Федоровна оценила его возросшее влияние ремаркой, что Керенского следует повесить. Интересно, что в своих речах Керенский ни разу не упомянул о том, что в подготовке восстания были задействованы внешние силы. А именно этот тезис, наряду с обвинениями в адрес исламского духовенства, активно использовался, да и до сих пор используется отечественной историографией, что вот Центральная Азия была наводнена немецкими, турецкими и там всеми другими шпионами, они возмущали местное население. Первым, к слову, об этом заявил генерал-губернатор Туркестана Куропаткин. Конечно, свести все причины восстания к деятельности имамов, германских и турецких шпионов, было очень удобно для царских властей. Ну, кстати, для советских руководителей частично тоже. У них была такая спорная оценка восстания. Вроде как оно и прогрессивное, вроде как и другие страны вмешивались во внутреннюю политику России. Ну, в конце концов, большевики тоже строили империю, основываясь на классических колониальных принципах, особенно, да, там, начиная со Сталина. Между тем, ни одного документально подтвержденного свидетельства о том, что какая-либо из агентур принимала непосредственное участие в подготовке восстания, так и не обнаружено. Все это слухи, сплетни, домыслы. Нет, ну, возможно, конечно, еще и заявление некоторых из вождей восстания, что сейчас прям к нам из Китая, Турции, Афганистана придут войска, и мы победим Россию. Впрочем, полностью отвергать иностранный фактор в событиях 16-го года, наверное, нельзя. Все-таки Германии, Турции было выгодно отвлечь внимание России от фронта. Еще был один фактор, а это русские позиции в Китае. Тут тоже не было никаких подтверждений, что официальные власти страны как-то поддерживали восставших. Совсем другой вопрос, что в такой дестабилизации ситуации в регионе были заинтересованы китайские контрабандисты и торговцы опиумом. Вот среди них, по некоторым данным, были те, кто принимал участие в резне русских переселенцев. Кстати, возвращаясь к самым кровавым дням восстания, есть немало свидетельств о том, что когда повстанцы громили русские села, часть переселенцев смогла найти убежище в домах кыргызов. В свою очередь, когда пришли казаки и войска и стали вершить свое в кавычках правосудие, некоторых кыргызов спасли у себя русские крестьяне. На этом ролик мы заканчиваем. Надеюсь, последние несколько слов вселят какую-то надежду, что даже в критической ситуации люди ведут себя как люди. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик. Подписывайтесь на канал. Лайки, комментарии, ну и кто хочет помочь. Идеальный способ сделать так, чтобы эти ролики выходили как можно чаще. Всего доброго, до следующих встреч.